День 22 июля. Жизнеописание равноапостольной святой мироносицы Марии Магдалине. Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их, подражайте вере их. Послание апостола Павла евреям, глава 13, стих 7. Великая равноапостольная святая мироносица Мария Магдалина, особенно прославившаяся в церкви христианской своей пламенной, непоколебимой, самоотверженной любовью Господу Иисусу Христу, была родом из богатого в то время города Магдалы, который находился в Галилейской области Палестины, по берегу озера Генесарецкого, или иначе моря Галилейского, между городами Капернаумом и Тивериадою. По происхождению из города Магдалы святую равноапостольную Марию и называют Магдалиною для отличия от прочих благочестивых жен, упоминаемых в Евангелии с именем Марии. Равноапостольная святая Мария Магдалина была истою галилеянкою, а галилеянин, галилеянка в проповеди и утверждении христианства означает очень много особенного. Галилеянам звали самого Христа Спасителя, так как он с младенчества рос и жил, и потом много проповедовал в Галилее, и даже в IV веке греко-римский император Юлиан Отступник умер в 363 году со словами, обращенному ко Христу: «Ты победил меня, галилеянин!» Первозванные апостолы Христовы, которые навсегда оставались самыми близкими к Спасителю, все были галилеянами, исключая одного только Иуда Искариота, предателя, не галилеянина. При явлении после воскресения Христа Спасителя на горе в Галилее многочисленному сонму более 500 верующих, большинство их состояло из галилеян, ходившим за Господом во время Его проповеди в Галилее, вслушавших Его учение, бывших свидетелями Его чудес и на себе испытавших благость милосердного Целителя Иисуса. И как вообще галилеяне воспринимали и распространяли учение Христово ревностнее иудеев прочих областей Палестины, поэтому и начало всех последователей Христа Спасителя называли галилеянами. Так даже ангелы Божии при вознесении Христа Спасителя назвали всех верующих, бывших на горе Елеонской, с апостолами галилеянами. Галилеяне же также много и резко отличались от иудеев прочих областей Палестины, как контрастно отличалась природа Галилеи от Южной Палестины. В Галилее природа была жизнерадостной, и население живое, простое. В Палестине Южной бесплодная пустыня и народ, не желающий признавать ничего, кроме буквы и формы правил. Жители Галилеи охотно воспринимали идеи Духа Закона, а иудеев же Иерусалимский господствовала одна рутинная внешность. Галилея стала родиной, колыбелью христианства. Иудея была иссушена узким фарисейством и близоруким саддукейством. Галилеяне были пылки, отзывчивы, стремительны, благодарны, честны, храбры, были восторженны, религиозны, любили слушать поучения веры и о Боге, были откровенны, трудолюбивы, поэтичны и любили греческое мудрое образование. И Мария Магдалина, исцеленная Христом Спасителем, проявила в своей жизни много прекрасных, отличительных свойств своих родичей галилеян, первых и ревностных ревностнейших христиан относительно первой части жизни святой равноапостольной Марии Магдалины известно только то, что она была подвержена тяжкому, неизлечимому недугу, была одержима, по евангельским словам, семью бесами. Причина и обстоятельства возникновения этого ее несчастья неизвестны, но Святой Евангелие Отцы Церкви Христовой получает, что такие особенные тяжкие страдания провидение Божие допускает для того, чтобы явились дела Божии, то есть чтобы явились особенные действия Божие в отношении к людям и особенные действия, совершаемые Богом через Мессию Христа. Каково в настоящем случае исцеление бесов для славы Бога и Христа и для духовного просвещения, для спасения Марии Магдалины? По учению Христа Спасителя и подобных, о подобных обстоятельствах следует полагать, что Мария Магдалина была одержима бесами не по причине грехов ее или родителей ее, а провидение Божие допустило это для того, чтобы Господь Иисус Христос явил дело славы Божией, явил великое чудо исцеления Марии Магдалины, просветление ее ума, привлечение ее к вере в Христа Спасителя и к вечному спасению. Причина же тяжкого страдания Марии Магдалины от бесов, как причина и других неведомых, непостижимых для человека действий и попущения Божьих в отношении людей, заключается в мировых тайных премудрости Божьих, которых люди не могут постигнуть. Не страдая столь тяжко и неизлечимо, Мария Магдалина могла бы или вовсе оставиться в стороне от дела Христа Спасителя, или же относиться к чудесам Христа, Бога человека, с любопытством и удивлением, но без живой и спасительной веры, и она не возвысилась бы до той высшей, ничем не поколебимой любви к Господу, за которую она была утешена явлением воскресшего Христа Спасителя, прежде даже всех ближайших его апостолов. Но беспомощная в страданиях не могла галилеянка Мария Магдалина быть равнодушна к слуху о чудотворце, исцеляющем всякую болезнь, всякую немощь в людях. И вот она спешит найти этого чудотворца, делается самовидицею, как многих исцелил он от болезней и недугов, и от злых духов, и глухих, и слепых, и хромых, и прокаженных, и мертвых воскресил. И Мария пламенно верит в его всемогущество, прибегает к его божественной силе, просит его исцеления, и по вере получает просимое. Мучительная сила злых духов оставляет ее, она освобождается от порабощения бесом, и жизнь ее освещается божественным сиянием ее исцелителя, которому Мария Магдалина вполне себя и посвящает, как пылкая благодарная галилеянка. С тех пор душа Марии Магдалины воспевала самую чистую и возвышенную, самую благодарную и преданную любовью к ее Спасителю Христу, и она уже навсегда присоединилась к Избавителю своему, всюду следовала за ним, чтобы воспринимать его спасительное наставление и пользоваться каждым случаем служить Божественному Исцелителю своему. И а по тогдашним земным обстоятельствам, которые поставил себя Христос как Сын Человеческий, он нуждался в служении и материальном ему, и делу его. Ведь Христос родился в бедности, в пещере, в которую в Вифлееме загоняли домашний скот, и колыбелью его там были простые ясли. Мать его, в жертву полагавшуюся за новорожденного, могла принести в храм Божий только двух молодиков убей по семейной бедности в маленьком галилейском городке Назарете. Христос до 29 лет жил как бы так же в бедности, как усыновленный член семьи простого плотника. И во время проповеди Евангелия Царствия Божия, для того, чтобы в деле исполнения великой миссии Богочеловека было возможно меньше препятствий, Христос оставил совсем в стороне отношение к семье своего у сыновителя и Иосифа, в который воспитывался, и всякие попечения о своем материальном благополучии и личной собственности. Поэтому Христос не имел никакого имущества, кроме носильной одежды странствующего галилейского учителя веры. Так что после 3 лет его общественного служения Христос оценен был только в 30 сребреников, то есть около 30 рублей, что составляло тогда в Палестине цену за самого бедного неимущего из рабов. На земле, которую он пришел спасти, Христос не владел никаким ключом, клочком земли, никаким домом. Лисицы имеют норы, птицы — гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову, — сказал сам Христос. Без жилища и имущества и обыкновенная пища Спасителя состояла, как пища самого простого бедного галилеина, из ячменного хлеба, да из ловленной в Галилейском озере и сваренной в кипятке там же на берегу рыбы, а по временам из куска дикого меда, который жители свободно собирали. Укор же лукавых фарисеев, что Сын Человеческий любит есть и пить вино, относился к тому, что Христос не отказывал разделять трапезу приглашавших Его как общественного учителя, так как учители там пользовались гостеприимством, и хотя апостолы и некоторые последователи Христа владели небольшим имуществом, у апостола Петра был дом в Капернауме, у Иоанна в Иерусалиме, а другие почитатели Христа занимались некоторыми промыслами, и имелся у них общий денежный ящик для оплаты расходов на насущные потребности, на вспомоществование другим бедным и на милостью нищим. Но даже небольшие суммы на крайние необходимости не всегда бывали там у них в наличности. Так что, когда иудейские сборщики ничтожной подати на храм пришли к апостолу Петру из Казани, «Учитель ваш не даст ли дидрахма, только около 40 копеек?» то ни у Христа учителя, ни учеников его не оказалось подобной ничтожной суммы. А между тем о Христе и чудесах его шел слух по всей Сирии, и приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями, припадками и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и он исцелял их. И следовало за ним множество народа из Галилеи и Десятиградия, Иерусалима, Иудеи, из Иордана, и среди этого множества всякого народа из разных отдаленных местностей находилось много бедных, нуждающихся не только в пище, а даже и в одежде. Так вот, по всему этому-то многие богатестивые жены, которые исцелены были Христом от тяжких болезней и имели достатки от своих имущественных средств, сопутствуя своему благодетелю в хождении Его с проповедью Евангелия, служили Ему имением своим, то есть в случае нужды, уплачивая расходы по насущным потребностям бедных, сопутствовав их Спасителю, и по указанию Его оказывали необходимые пособия нуждающимся в материальной помощи. Из таких благодарных жен евангелист месте Лука называет Марию Магдалину первую, потому что она первая подавала другим пример такого признательного служения делу Бога человека, или же она преимуществовала пред всеми прочими усердием в этом святом деле, а бескорыстное, ревностное их служение Христу Спасителю в то время, когда он не имел где главы поклонить, и от большинства людей видел холодность, удивление или вражду, было отрадно Господу Иисусу, много утешало его среди постоянных трудов и частых оскорблений. Особенно замечательна при этом была чрезвычайная стойкость и необыкновенное мужество, с которыми относилась святая Мария Магдалина к своему Избавителю. И несмотря на всякие препятствия и страшные опасности, даже в тяжкие дни и часы жестоких страданий Христа, Мария Магдалина явила себя мужественнее и преданнее апостолу до того, что когда почти все и апостолы, несмотря на обещание свое умереть с Господом, побежденным были страхом от врагов Господних, бежали, искренность Мария Магдалина любовью победила страх и непоколебимостью своего учения к страдавшему старалась смягчить тернистый путь, каким он шел для спасения мира. Жестокие страдания Христа Спасителя, распятого на кресте, усугубляли вызывающие наглое гумление иудейских первосвященников, книжников и старейшин, которые, недовольствуясь исполнением их гнусного мщения, находясь близ креста, распятого креста, насмешливо высказывали бессовестные и дерзкие упреки невинному страдальцу, говоря: «Других спасал от смерти, а сам себе самого не может спасти. Пусть спасет себя, если он Христос, царь израильский, пусть теперь сойдет с креста, чтобы мы видели, уверуем в него». Также и воины римские ругались над ним и, подходя, говорили: «Если ты, царь иудейский, спаси себя». И разбойники, распятые с ним, ругались над ним, и злословив его, один сказал: «Если ты, Христос, спаси себя и нас». И проходившие из толпы злословили его, кивая головами своими и говоря: разрушающий храмы и в три дня созидающий, если ты Сын Божий, сойди с креста креста». И когда таким образом глупость и дикость толпы с низкой злобою иудейских старейшин окружали распятого Христа, мученические взоры его с утешением замечал слезы благочестивых женщин, между которыми Мария Магдалина была их первая из первых же. В этих сострадательных слезах как бы блеснул для Сына Человеческого луч света среди мрачного царства греха, и этот луч от благодарных женщин утешил неповинного страдальца свидетельством еще не в конец исторической природы, испорченной природе человеческой. День великого искупления богочеловеком падшего человечества был ясный. Время было уже около полудня, а по еврейскому названию времен дня был час шестой. Но вот в этот ясный полдень меркнет солнце и делается тьма до часа девятого, то есть по современному названию часов дня до третьего часа полудни. Страшное, величественное, внушительное небесное знамение угасания солнца, тьма, обнявшее все земное среди полуденного яркого света, тяжело добило хулителей невинного Христа, прибивая их в ужас и молчание. Знакомые же почитатели распятого, сначала стоявшие вдали и смотревшие, приблизились к страдальцу, окружили крест его, и из них евангелист называется
называет Марию Магдалину опять первую. Таким образом, Мария Магдалина у ног Христа Спасителя не только чудотворца, прославляемого и воспеваемого младенцами, но и у ног Иисуса Назарянина, уничиженного, обесчещенного, позорно распятого, оставленного даже его апостолами. И после смерти Исцелителя своего Мария Магдалина не покидает его, она сопровождала перенесение тела его Иосифом Аримафейским и Никодимом от креста к гробу, была при погребении его, смотрела, где полагали Христа, и когда, чтобы отдать честь по закону Божию наступающему уже великому празднику Пасхи, оставила погребенное его тело, пламенная благодарная любовь Марии Магдалины в глубокой скорби открыла ей источник утешения. Любовь внушила ей желание оказать с ее стороны возможную последнюю честь уничиженного иудеями и спасителю. Она покупает мира и ароматы, чтобы помазание тела погребенного Христа воздать ему по еврейскому обычаю возможную почесть. Предприятие это, да, Марии Магдалины наименование еще и мироносицы принадлежало ей, так как два евангелиста поставляют ее опять первую между некоторыми другими женами и ей последствовавшими в нем, а третий только одну ее и именует в этом благородном деле. И вот среди ночного уже сумрака первого дня недели, после скорбной субботы, среди опасности от озлобленных иудеев, уже покушавшихся наложить руки на учеников Христовых, и в то время, когда апостолы распятого с разбитою душою заперлись в своем помещении, Мария Магдалина с некоторыми благочестивыми женами, презирая угрожающую опасность, бесстрашно идет ко гробу Спасителя, неся ароматы и мира, приготовленные для помазания тела Христова, чтобы оказать почившему последнюю дань любви и почитания. О страже, представленный иудеями к пещере гроба Христова и о запечатании первосвященниками входа в нее, Мария Магдалина не знала, так как и все это произошло уже после удаления всех почитателей Иисуса из сада Иосифа Аримафейского. Но теперь на пути из Иерусалима к пещере гроба Христова Марии Магдалина вспомнила, что вход в ту пещеру был закрыт Иосифом и Никодимом таким большим тяжелым камнем, которого не в силах отвалить от входа ни она, ни спутница ее. И вот в смущении об этом препятствии мироносицы говорят между собою: «Кто отвалит нам камень от двери гроба?» Размышляя об этом, Мария Магдалина, опередя прочих мироносец и подойдя ближе к пещере гроба, взглянув, вдруг видит, что смущавший ее камень уже отвален от входа в пещеру. У иудеев того времени камень, закрывавший доступ к гробу умершего, считался неприкосновенным, так как бы священным, и отвалиние камня от входа в пещеру гроба Христова показывало, что с телом погребенного там произошло что-то особенное. Что же именно? Проще и прежде всего было мыслить, что тело Иисуса взято кем-либо из этой пещеры Иосифа Аримафейского и могло быть положено в другом месте, и эта мысль лишится возможности воздать ему последнюю честь столь поразила Марию Магдалину, что она, немедленно, не входя в пещеру, побежала назад в Иерусалим, чтобы известить апостолам Петра и Иоанна о случившемся при гробе Христовом. Она была уверена, что извещенные ею апостолы примут самое деятельное участие в и разыскание тела Иисуса. Унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили Его, говорит она апостолам. И действительно, ревностные апостолы Петр и Иоанн тотчас пошли ко гробу. Они побежали оба вместе, но Иоанн бежал скорее Петра и пришел ко гробу первым. Наклонившись, он увидел лежащие пелены, но не вошел в пещеру гроба. Вслед за ним приходит Симон Петр, исходит в гроб, входит в гроб и видит пелены лежащие и плат, который был на голове Иисуса, не с пеленами лежащие, но особо в другом месте, и все сложенное в порядке. Тогда вошел и Иоанн, увидев и молча уверовал, что Христос воскрес, так как если бы кто перенес тело Иисуса в другое место, то сделал бы это, не обнажая его, ровно как если бы кто похитил его, то не стал бы заботиться о том, чтобы снять плат, сбить его и положить на другом месте, но взял бы тело в том виде, в каком оно лежало. Да и смирно с овоем, употребленное Никодимом при погребении Христа, очень крепко приклеивают пелены к телу, поясняет святый Иоанн Златоуст. Но не с одинаковым чувством отошли апостолы от опустевшего гроба своего учителя. Петр вместо веры только с удивлением пошел назад, сам в себе дивясь происшедшему. Когда в таком еще смутном и слабом настроении апостолы ушли от опустевшего гроба Христова, к нему возвратилась опять Мария Магдалина. Дойдя до пещеры гроба, она стала плакать и безустежно скорбеть. Тебя наклонилась в низкий вход пещеры, чтобы еще взглянуть туда, где был погребен ее Создатель. И так видит, и там видит в белых одеждах сидящего двух ангелов, одного у головы, другого у ног, где лежало тело Иисуса. И они говорят ей: «Жена, что ты плачешь?» Мария отвечает им: «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его». Горе Марии было столь велико, что она не сообразила, что с ней говорят не люди, а ангелы, принявшие вид людей для облегчения горя светлым торжественным праздничным своим видом на месте печального погребения Христа. И она отвечает им все теми же словами, какими говорила апостолам об исчезновении из гроба тела Христова. А ангелы торжественным светом, явлением своим подготавливают Марию Магдалину к возвещению дивного воскресения Христова, однако не говорят ей, как прочим мироносицам, что там тот, кого она с такой ревностью разыскивает, славно воскрес, потому что Господу угодно было причислить саму Марию Магдалину к непосредственным вестникам воскресения Христова. И вот в то время, когда Мария Магдалина в ответе своем ангелам поведала им причину своего плача, Христос Спаситель внезапно появился позади Марии, отчего ангелы приняли особо почтительное к нему положение. Мария же Магдалина, заметив в них перемену, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус. Тягота горестных мыслей, обильные слезы мешали ей хорошо рассмотреть стоявшего позади ее. Да, очевидно, и самому Христу Спасителю не угодно было, чтобы она сразу узнала его, как не вдруг открылся он себя эммаусским путником, и теперь Мария Магдалина пришла его за садовника сада Иосифа Аримафейского, в котором помещалась эта пещера святого гроба. Неузнанной же Марии Магдалину, и Христос говорит ей: «Жена, что плачешь, кого ищешь?» Слыша в этих словах сострадательное участие к ее скорби, Мария отвечает доверчивую просьбою: «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его». как много самоотверженной любви и глубочайшей преданности выразила Мария Магдалина в этих кратких и простых словах. Она не называет предполагаемому садовнику Иисуса Христа Его именем, а только говорит Его. Она столь высоко чтила своего учителя сама, что полагает, и другие должны знать Его и им интересоваться. Она умоляет мнимого садовника открыть ей, куда унесено тело Иисуса, так как садовник этого сада должен был знать тайну исчезновения этого тела из гробницы Иосифа. Похищение не могло произойти без его ведома, потому что ему был поручен этот сад. А если бы сам Иосиф, владелец сада, переложил бы тело в другое место, то это также не могло бы совершиться без ведома садовника. И Мария Магдалина просит у этого садовника указание места нахождения тела Христова, чтобы ей взять его. «Я возьму его», — говорит она. При безмерной любви к Господу Мария совсем забывает о своих слабых силах и надеется взять и унести сама тело своего Спасителя. Усердие и любовь ее так велики и пламенны, что она считает себя чрезмерно сильной, и, не получая быстрого ответа на свой живой вопрос, Мария Магдалина, как свойственно очень обеспокоенному человеку, опять обратилась в сторону ангелов, желая, может быть, от них слышать что-нибудь о Иисусе, или чтобы узнать причину, побудившую их принять особенно благоговейное положение. Господь же тронутый высотою и силою ее любви, уже знакомым Марии благодатным голосом, называет ее по имени Мария. Теперь Мария Магдалина услышала тот пламенный на всю жизнь голос, тот помятый на всю жизнь голос ее Спасителя, силою которого он изгнал из нее толпу бесов, тот небесный голос, который проникал и оживлял всякую душу, тот дивный голос, который услаждал души слушателей его небесным божеством. И Мария почувствовала теперь близкое присутствие божественного учителя, в котором заключились все блага ее. Все ее счастье, все ее счастье, несказанная радость наполнила всю душу Марии. Он от полноты счастья она не могла говорить, и опять, обратясь к Господу, просветленным взором узнала его и с восторгом воскликнув только одно слово «Учитель», бросилась к ногам Христа Спасителя. С радостным восхищением Мария Магдалина еще не могла себе представить и сознать всего величия Христа воскресшего, и потому Господь, чтобы просветить ее помышление и научить об изменении через воскресение уже и плоти Его, кротко сказал ей: «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к отцу моему». Мария Магдалина вторично выразила поклонение человечеству своего и Спасителя, и Учителя, а Христос запрещением ей прикасаться возвышает, освящает ее помышление, получает более благоговейному обращению и дает разуметь Марии Магдалине, что время для телесного, духовного, для теснейшего духовного общения с ним настанет тогда, когда он совсем скроется от чувственных очей своих учеников, учеников и взойдет на небо к Богу Отцу Своему. И так, как и прочие ученики Христова при вести Его воскресения Его могли подумать, что теперь Он уже навсегда с ними на земле и, быть может, осуществить народные мечты о великом иудейском земном царстве, то Христос Спаситель посылает Марии Магдалину предостеречь их от таких мыслей и мечтаний. Удостоверяя теперь апостолам воскресения Христова ясным созерцанием Ия воскресшего Его речью, она посылается Господом возвестить им, что Христос уже недолго будет на земле, что Ему на самых прославленных телом, самым прославленным телом надлежит вскоре взойти к Богу Отцу. Но чтобы весть об этом удалении не привела их в смущение и скорбь, Господь повелевает Марии Магдалине сказать ученикам Его, что Отец Его, к которому Он восходит, есть вместе и их Отец, милостивно называя их при этом своими братьями. «Иди к братьям моим и скажи им, восхожу к Отцу моему и Отцу вашему, и к Богу моему и Богу вашему». Сказав так, Христос стал невидим, а обрадованная, осчастливленная Мария Магдалина идет и возвещает все случившееся с нею апостолом Христовым и с восторгом утешает их скорбь дивными словами: «Христос воскрес!» Вот почему-то, как первая посланная от самого Господа Боговестница, совершившегося Христово воскресение, Мария Магдалина, церковью христианской, признана равноапостольной. Здесь светлейшая черта всего дивного служения Марии Магдалины в церкви Христовой. В утро воскресения Христова она удостойна была видеть Господа воскресшего первого и всех учеников и учениц Его. И первое же по непосредственному поведению Господа сделано вестницею, проповедницею для них воскрешения Его. Апостолы проповедовали воскресение Христово всему миру. Мария Магдалина проповедовала воскресение Христово самим апостолам. Она была апостолом для апостолов. Святые отцы церкви приводит в этом обстоятельстве особенную тайну и премудрость провидения Божия. Жена, учит святый Григорий Богослов, из уст змея приняла первую ложь, и жена же из уст самого воскресшего Господа первая услышала радостную истину, дабы и чья рука растворила смертное питье, та же самая подала и чашу жизни». Освященное созерцанием воскресшего, восторжествовавшего над смертью победоносного Христа, пламенная Мария Магдалина и без слов была полным решительным свидетелем воскресения Христова. По благодатной вести о воскресении Иисуса, учителя апостолы и все бывшие с ним в доме Иоанна Богослова не поверили, они печалились, плакали и, услышав, что Христос жив, и что она видела Его, не поверили. Почему же? Мария Магдалина пользовалась полным, несомненным доверием апостолов. Кроме того, и между прочими мироносицами, которыми также известили учеников Христовых о сообщенном им при гробе Господнем ангелами и восстании из мертвых и учителя, были мать апостола Иоанна Богослова и мать апостола Иакова и Марфа и Мария, сестры Лазаря с прочими богочестивыми женами, которые все пользовались также полным доверием апостолов, но они не поверили им, почтя рассказ их за мечтание. Столь велико было тогда уныние небольшого общества учеников Христовых. После того, как первосвященники иудейские взяли и распяли их учителя Иисуса, а апостолы разбежались и скрылись, они внезапно лишились всего, всех своих личных и народных надежд. В них затмилась вера в Иисуса Мессию, в Его силу и славу. С потерей веры потерялось и мужество духа, угнетало их и сознание неисполненного долга перед Христом Учителем, которого они малодушно оставили одного в руках врагов и разбежались, и не имея никакой поддержки ни в себе, ни вне себя, они думали больше уже о сохранении своей собственной безопасности, страха ради от иудеев. До смерти Христовой они все надеялись, что Он, Учитель их, есть Мессия, который избавит Израиля, откроет славное земное царство израильтинское. Но позорная Его смерть на кресте совсем разрушила эти их надежды и мечты. В глазах всех людей того времени распятие было самой ужасной и позорной смертью. Оно было знаком страшного проклятия по закону Моисея. И в других... И в душах учеников Иисуса после распятия Его осталась вера в Него только как пророка, который был сильный в деле и слове перед Богом и всем народом. В тяжко угнетенном сознании учеников Христовых не укладывалась мысль о том, что истинный Мессия Христос, Сын Божий, может умереть, как человек, и как Иисус действительно умер на кресте. И хотя они видели чудотворное воскрешение Иисусом дочери Иаира, сына вдовы Наинской и Лазаря, но вот сам Иисус умер, как и прочие пророки, то и воскреснуть может. То и воскреснуть может он только со всеми людьми в последний день. А чтобы ранее этого чудотворцы, пророки сами воскрешали, не было примера никогда. Петр же и Иоанн, видевший гроб Христов, ничего не могли сообщить, как только то, что он был пуст. Обведение ангелов и воскресшего сообщили только все женщины, томительное, глубокое, тяжкое положение. И вот более пылкий апостол Петр опять идет к святому гробу, не давая себе отчета, не зная, чем, зачем пошел, так как сам уже видел пустое место, где был погребен Христос. Но теперь он скоро возвратился и с восторгом возвестил ученикам: «Воистину воскрес Христос! Я сам видел Его, Он и мне явился на пути». Теперь, казалось, довольно было свидетелей, очевидцев воскресшего для уверения истины воскресения Христова, а и многие ученики радостно поверили, но все-таки еще не все. А Мария Магдалина с прочими мироносицами, сияющая счастьем и презирая все опасности от неистовых врагов Иисуса Христа, не могли оставаться спокойными на одном месте и, переходя из дома в дом, от одних учеников Христовых к другим, в чистоте, простоте, глубине и крепости любви к своему Исцелителю и Учителю, восторженно повторяли несчетное число раз отрадное благовестие: «Христос воскрес! Воистину воскрес!» И благодатно было стадо росте, и благодатно быстро стало расти из семени самого меньшего из всех зерновых семян огромнейшее дерево Церкви Христовой. Малая горсть искренно преданных Христу Спасителю учеников и учениц, из коих самая ревностная была святая равноапостольная мироносица Мария Магдалина, восторжествовала над надменным суемудрием язычества, обладела целыми царствами, с их царями и божественное учение Христово принесли из края в край во всю вселенную землю, повторяя: торжественные слова первого Благовестия Святой Марии Магдалине: «Христос воскрес! Воистину воскрес!» Вот, крестьяне, важнейшая черта жизни святой равнопостной мироносицы Марии Магдалины, не подлежавшей никакому сомнению, так как она, они засвидетельствованы самим Словом Божиим в Святом Евангелии. До чего же они сохранены и предлагаются Церковью? Для чего читают их? Не для прославления ли Святой Марии Магдалины? О нет, святые, живущие в славе небесной, высокие, вечные славе Божией, не имеют нужды в славе земной и ничтожные славе от человеков. Но таким воспоминанием их земного жития, подвигов и добродетелей дается нам самим наставление и побуждение к богоугодной жизни и к душеспасительным подвигам. Через святого апостола Павла Господь повелевает нам: «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». И вот Святая Церковь Христова сохраняет нам и предлагает нашему вниманию очерки жизни святых людей для нашего самоиспытания, самоусовершенствования и спасения через подражание вере и духу этих Божьих святых, дабы мы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование Божие. Святая равноапостольная мироносица Мария Магдалина самоотверженно исполнила первую и главную заповедь Христа Спасителя: возлюбила Господа всем сердцем своим, всею душою своею, всем разумением своим и всею крепостью своею. Осуществление Святой Марии Магдалиною при всяких обстоятельствах такой истинной, всецелой любви к Господу служит жизненным образом для любви каждого христианина к Богу Спасителю нашему. И по примеру Святой Марии Магдалины все мы, христиане, должны иметь и проявлять самоотверженную любовь к Богу всем сердцем своим, всеми желаниями, стремлениями и силами души своей и всем разумением, всеми познавательными способностями своими. Должны мы всецело прилепиться к Господу Спасителю нашему. Сила любви нашей к Богу должна быть такова, чтобы никто и ничто не могло отлучить нас от этой любви. Ни жизнь, ни смерть, ни высота, ни глубина, никакая тварь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее. Со времени описанных святыми евангелистами явления воскресшего Христа Спасителя и названы этими явлениями пламенные проповеди Святой Марии Магдалины о воскресении, сохранившиеся новозаветные книги не сообщают более подробности о деятельности равноапостольной Святой Марии Магдалины, и сведения о дальнейшей жизни ее составляют теперь предмет предание. Предание же и последующие, о последующей ее жизни нескольких местных христианских церквей много разница по местности, откуда исходит по существу, однако везде предания эти сообщают о ревностной, о равноапостольной деятельности Святой Марии Магдалины. И разных этих преданий зависит от того, разность этих преданий зависит от того, кого или каким именно из святых евангельских жен разумеют эти церкви под именем святой равноапостольной Марии Магдалины. Некоторые христианские церкви Запада, а также отцы церкви с учеными богословами объединяются в одну или в две личности трех евангельских жен: грешницу, которая в доме Симона Фарисея покаялась, обливала ноги Христа Спасителя своими слезами, отирала своими волосами и помазывают драгоценным миром, потом еще Марию из Вифании, сестру Вазаря, и еще Марию Магдалину, которая была освобождена Христом Спасителем от семи бесов. Но восточная греко-российская православная церковь ныне, как и прежде, признает все эти упоминаемые Евангелием с разными признаками три личности за различные, особые, не желая основывать исторические сведения на произвольных, только вероятных толкованиях. Вследствие этого предания Восточной греко-русской православной церкви сообщает, что после евангельских явлений воскресшего Христа до Вознесения Его и после святая равноапостольная Мария Магдалина пребывала с Пресвятой Богородицей и апостолами и была деятельной с поспешницей первых успехов распространения христианской веры сначала в Иерусалиме, но полное усердие, пылкой веры и ревностной любви к благовестию Божию, она затем проповедовала и в других странах, всюду возвещая небесную благодать, радость и спасение всем уверовавшим в Спасителя мира Христа воскресшего. Посетим, между прочим, Италию. Святая равноапостольная Мария Магдалина изыскала случай явиться к царствующему в то время императору Тиберию Первому и поднесла ему по общепринятому восточному обычаю яйцо, окрашенное в красный цвет, сказав при этом: «Христос воскрес!» Не удивила императора бедность подношения святой Марии Магдалины, впервые явившейся к нему, потому что он знал древние обыкновения вообще в Востоке и также у иудеев, являясь в первый раз к высшим или к торжественным случаям, к знакомым или покровителям подносить в знак почтения дар с каким-либо известным или с особым специальным символическим значением. Примеры этого находятся в иудейской ветхозаветной истории и также представляют дары, поднесенные богатыми волхвами, родившему Иисусу Христу в Вифлееме иудейском, а люди бедные в подобных обстоятельствах приносили в дар разные плоды своей местности или яйца, птиц. Так, следуя отчасти этому древнему обычаю и целью красным светом поднесенного яйца и неслыханными до того словами «Христос воскрес!» возбудить любопытство подозрительного императора Тиберия, святая равноапостольная Мария Магдалина с разъяснения значения такого «я» поднесение начало свою горячую проповедь о воскресении и учении Христа Спасителя. Она с большим вдохновением и убеждением рассказала императору о жизни, чудесах распятия и воскресения Иисуса Христа, и прямым, простодушным изложением чрезвычайно несправедливого, пристрашного суда над Иисусом Христом, озлобленных членов Иерусалимского Синедриона и попустительства при этом малодушного римского правителя Иудея Пилата Понтийского, к осуждению на распятие Иисуса Христа, навлекла на них гнев императора. Тиверий предал их суду, которым Пилат лишен был власти и сослан в Галилею, в город Виену, где, по одному преданию, удрученный угрызением совести и отчаянием, сам лишил себя жизни. По другому же преданию, приговоренный судом к смертной казни, Пилат раскаялся, обратился с молитвой ко Христу и был Спасителем прощен, в знак чего по осечению головы его она была принята ангелом. Вместо вместе со святой равноапостольной Марией Магдалиной отправились по преданию в Италию сестры Лазаря, Марфа и Мария. А Пилат, узнав об этом и боясь разоблачения христианами его противозаконных действий, сам отправил императору Тиберию донесение об Иисусе Христе, в котором он свидетельствовал о благодетельной жизни Христа, об исцелении всяких болезней, увечьях, и даже воскресение и умерших, и о прочих великих чудесах его. Пилат утверждал, что, проверя обвинения иудеев, он не нашел в Иисусе Христе никакой вины, много подвязался избавить его от рук крамольных иудеев, но не мог достигнуть его избавления и отдал Иисуса на их волю ради народного крика и крамольного обвинения иудеями самого Пилата. А по распятии иудеями Иисуса совершились страшные знамения в природе, и много людей, умерших, воскресло. Когда на третий день воскрес Иисус, и Пилат, как свидетель, одержимый великим страхом, доносил державному кесарю о всех содеянном с Иисусом Христом, который стал предметом веры как Бог. После таких свидетельств со стороны римского правителя Иудеи и со стороны почитателя Христа Спасителя, император Тиберий по преданию сам уверовал во Христа Спасителя, предложил причистить Иисуса Христа к лику богов римских, и даже тогда, когда римский сенат отверг такого его предложения, Тиберий царским указом грозил наказывать всякого, кто осмелился бы оскорблять верующих во Иисуса Христа. Таким образом, ревностную, бесстрашную проповедью о Христе Спасителе святая равноапостольная Мария Магдалина с прочими благочестивыми христианами побудила языческого правителя Иудеи письменно засвидетельствовать всемирное событие воскресения Христова перед миром языческим и самого языческого императора всемирной тогда империи Римской, побудило признать величие и божественное могущество Христа Спасителя, облегчить всем этим распространение христианства. Христиане же того времени, узнав о значении и силе впечатления, произведенного подношением святые Марии Магдалины императору Тиберию красного яйца со словами «Христос воскрес», начали подражать ей в этом, и при вспоминании воскресения Христова стали дарить красные яйца и говорить «Христос воскрес, воистину воскрес». Так мало-помалу обычай этот распространился повсюду, сделался всеобщим между христианами всего мира. Яйцо при этом служит символом или видимым знаком воскресения Христова и воскресения мертвых, и нашего возрождения и жизнь будущую, которого залог имеем мы с Христовым воскресением. Как из яйца рождается птенец и начинает жить полную жизнью по освобождению от скорлупы, и ему открывается обширнейший круг жизни, так и мы при втором пришествии Христа на землю сбросим себя с телом земным все тленное на земле, силою Христовое воскресение, Христово воскресение воскресением, и возродимся для другой высшей вечности, бессмертной жизни. Красный же цвет пасхального яйца напоминает нам то, что искупление человечества и наша будущая новая жизнь приобретены излиянием на кресте пречистой крови Христа Спасителя. Так образ «красное яйцо» служит напоминанием нам особого напоминание нам собою одного из важнейших догматов нашей божественной веры. Святая равноапостольная Мария Магдалина долго продолжала проповедовать благовестие Христа воскресшего в Италии и в городе Риме, и при первом посещении Рима апостолом Павлом, и после отбытия его через 2 года оттуда. Кроме предания свидетельства, об этом нужно видеть в характерном привете святой Марии апостолом Павлом, последним его из дорогого греческого города Коринфа, крестьянам, находившимся тогда в Риме. Святой Иоанн Златоуст получает об этом, что, воздавая каждому верующему соответствующую ему похвалу, апостол Павел приветствует святую равноапостольную Марию, как уже много потрудившуюся и посвятившую себя апостольским подвигам. Труды ее, упоминаемые здесь апостолом, были подвигами апостолов и евангелистов, следовательно, равноапостольными. Она служила, добавляет святый Златоуст, и деньгами, и неустрашимо подвергалась опасностям и совершала тяжкие путешествия, разделяя с апостолами всякие труды проповедничества. Из Рима, по преданию церкви, святая равноапостольная Мария Магдалина прибыла в город Ефес, тогда особенно знаменитый в Малой Азии. В Ефесе, по преданию и свидетельству многих святых отцов и церковных писателей, святая равноапостольная Мария Магдалина помогла святому апостолу евангелисту Иоанну Богослову в благовестнических трудах, оставляя там до мирной своей кончины, оставаясь там до мирной своей кончины, и в Ефесе же она была похоронена. Нетленные прославленные мощи святой равноапостольной Марии Магдалины в IX веке при императоре Льве VI философе торжественно перенесены были из Ефеса в Константинополь и помещены были в храме монастыря святого Лазаря. Таково предание православной восточной христианской церкви. Но нельзя решительно утверждать, что мощи святой равноапостольной Марии Магдалины навсегда всецело остались в Константинополе. Они могли были принесены самими верующими в другое место из опасения от победоносных напастей турок. Они легко могли быть взяты и на запад в Рим из Константинополя, когда им обладели в начале XIII века итальянцы с крестоносцами IV похода. Так как тогда мощи святых многих юго-восточных областей были уносимы и разделяемы по разным городам западных стран Европы. Римская католическая церковь утверждает, что мощи святой равноапостольной Марии Магдалины, за исключением ее главы, покоятся в Риме, около Ватиканского дворца римских пап, в главном храме святого Иоанна Латеранского, под алтарем которой папа Гонорий III, сам там похоронивший ее мощи, освятил в честь святой равноапостольной Марии Магдалины. И кроме того, открытыми мощами этой святой римско-католической церкви почитает в 1280-х годах мощи, разделенные на части во Франции, в Париже, близ города Марсели, где над теми мощами в уединенной долине у подошвы крутых гор воздвигнуть величественный храм во имя святой Марии Магдалины. Православная греко-российская восточная христианская церковь и западная православная римско-католическая, равно как и англиканская церковь, празднует память святой равноапостольной Марии Магдалины 22 июля. В некоторых местах церквям этой самой заповедный праздник. Вот все, что известно до сих пор о святой равноапостольной мироносице Марии Магдалине. Несомненно истинного, преданного нам святым Евангелием и вероятного по преданию местных церквей христианских, для которых равно, как и для всех, святая равноапостольная Мария Магдалина была по непосредственному от Христа Спасителя повелению первую из людей проповедницею спасительного Христова воскресения. Воскресение же Христово есть для нас всех, поучает великий святитель церкви, источник размышления, созерцания, удивления, радости, благодарности, надежды, всегда полный, всегда новый, сколь недавно, сколь нечасто из него почерпаем, оно есть вечная новость, и надобно ли основать веру, возбудить надежду, воспоминать любовь, просветить мудрость, воскресить молитву, низвести благодать, уничтожить бедствие, смерти, зло, дать жизнь с жизни, сделать, чтобы блаженство было не мечта, но существенность, слава, не призрак, но вечная молния вечного света, все озаряющее и никого не поражающее. На все сие найдется довольно силы в одном чудодейственном слове «Христос воскресе!». Откликаемся же и мы, христиане, на такое чудодейственное благовестие великой нас посланницы самого Спасителя нашего святой равноапостольной Марии Магдалины, восторженным «Воистину воскресе! Христос воскрес!». Тропарь святой, Христу нас ради одевы, родшемуся, честная Магдалина Мария, последовал еси того оправдания и законы хранящие, тем же днесь всесвятую твою память празднующие, грехов разрешения молитвами твоими, приемлем и контакт. Предстоящие, преславные у креста, спасва со иными многими, и матери Господней состраждущие, и слезы точащие сия к похвалу, приношаши к Богодище, что сие есть странное чудо, содержая всю тварь, пострадать из воли, слава державе твоей. Сегодня также день принесения мощей святого священномученика Фоки в 404 году в Царьград из Понта. Память его празднуется 22 сентября. И конец дня. Богу нашему слава!